Летом 1863 года весь деловой мир и светское общество Санкт-Петербурга были взбудоражены невероятным событием. Купец первой гильдии, известный миллионер, поставил точку в своей коммерческой деятельности, ликвидировал свой бизнес, выбыл из купеческого сословия, оставил жену и троих детей и решил начать жить заново. Все посчитали его просто сумасшедшим. Пройдет 10 лет, и о Генрихе Шлимане будут говорить как о великом первооткрывателе. Он найдет легендарную Трою, воспетую Гомером, и разрушит ее.
АВМ Медиа представляет подкаст «Было-не было». В этом выпуске мы расскажем вам о любителе-археологе Генрихе Шлимане. Во времена Шлимана большинство историков считали, что Илиада – это скорее легенда, выдумка Гомера, а не реальные исторические события. Но Шлиман не был историком. Он был коммерсантом-самоучкой с большой целью и большой верой в себя. Этого хватило, чтобы совершить одно из величайших открытий в мире.
Все началось в рождественский вечер 1830 года. 8-летнему Генриху Шлиману мать подарила всемирную историю для детей. В ней Генрих и увидел впервые площадь древней Трои, в центре которой стоял огромный деревянный конь. Из него выбегали воины в доспехах и вступали в схватку с защитниками великолепного и могучего города, объятого пламенем. Мальчик был потрясен увиденным. Такие высокие стены, такие огромные башни не могли сгореть дотла и совсем разрушиться. Когда я вырасту, то поеду туда и непременно разыщу их. С тех пор желание найти заветный город не оставляло маленького Генриха ни на минуту.
Эта история взята из автобиографии Шлимана. И в ней нет ни грамма правды. Судя по штемпелю на книге, которую до сих пор хранит семья Шлимана, всемирная история была куплена в России много лет спустя после описанного рождественского вечера. А судя по записям в дневниках, желание стать археологом возникло у Шлимана уже в зрелые годы. А до этого его единственной целью и мечтой было стать богатым и знаменитым. Чем не мечта? Особенно для мальчика из бедной семьи пастора.
Генриху было 9 лет, когда умерла его мать. Отец женился на служанке, а мальчика отправили к родственникам. Отец некоторое время оплачивал обучение сына, но когда Генриху исполнилось 14, с деньгами стало туго. Мальчику пришлось поступить в услужение к лавочнику. Каждое утро он поднимался в 6 часов, чтобы прибрать в лавке, нарубить дров. Затем вставал за прилавок и помогал хозяину. И хотя Генрих был быстр и сообразителен, зарабатывал он мало, что никак не соответствовало его планам. Однажды Генрих проснулся, собрал вещи и навсегда покинул опостылевшую лавку и скучный городок. Он начал долгий путь навстречу своей мечте – богатству и славе.
В чем нельзя отказать Шлиману, так это в целеустремленности. С тем упорством и предприимчивостью, с которыми он будет сколачивать свой капитал, он потом будет искать свою воображаемую Трою. Но до этого события еще четверть века.
1868. Турция. Бунарбаши. Именно здесь, как считали исследователи, могла находиться Троя. Но вот что пишет Шлиман. «Сознаюсь, я с трудом справился с охватившим меня волнением, когда впервые увидел прямо перед собой огромную Троянскую равнину, какой она часто являлась мне в грезах и сновидениях. Но уже с первого взгляда мне стало ясно, что Троя не могла быть расположена здесь, в 3 часах езды от моря. Кроме того, город с огромными стенами и воротами, через которые был внесен деревянный конь Одиссея, не мог разместиться на этом холме». Шлиман был прав. До легендарной Трои от холма Бунарбаши оставалось 2 часа езды и целых 5 лет. Но как он догадался?
Что делать почти нищему подростку, жаждущему денег и приключений? Где найти работу и обзавестись связями? Генрих выбирает самый очевидный вариант. Он устраивается юнгой на небольшой парусник, который идет в Венесуэлу. Но парусник терпит крушение у берегов Голландии. Генрих чудом спасается вместе с несколькими матросами и оказывается, вот же судьба, в чужой стране снова без средств, знаний языка и друзей. Правда, надо сказать, что точно мы не знаем, было ли крушение или нет. В письмах к сестрам и автобиографии Шлиман путается. То ли он был юнгой, то ли пассажиром, то ли было крушение, то ли нет. Возможно, это одна из первых мистификаций Шлимана. Но, как бы то ни было, юноша оказывается в Голландии.
Амстердам, 1841 год. Шлиман поселился в крошечной холодной комнате и перебивался случайными заработками. Однажды он получил письмо и почтовый перевод. Старый друг его покойной матери прислал ему несколько десятков гульденов и рекомендательную записку в одну из амстердамских фирм. Через день Генрих Шлиман уже разносил по городу корреспонденцию торгового дома Квина. Судьба дала ему шанс, и он должен был его использовать. У него вдруг обнаружилась великолепная память и феноменальные лингвистические способности. Чутье подсказывает – это надо использовать. И Шлиман начинает учить языки по своей собственной методике. Он заучивает целые страницы разговорников, по ночам декламирует отрывки из романов Вальтера Скотта и пьес Мольера. На один язык уходит всего 4 недели. Через год Шлиман уже знает английский, французский, итальянский, португальский, шведский, испанский и русский.
А вот это абсолютная правда. Шлиман владел как минимум 15 языками. К перечисленному списку позже добавились арабский, турецкий, персидский и, конечно же, греческий, древнегреческий и латинский. Знание языков для Шлимана стало, как бы мы сейчас сказали, социальным лифтом. Юного полиглота заметили в торговом доме Шрёдер и компания. Здесь он быстро сделался незаменимым помощником, а потом и компаньоном. У него появились свободные деньги. А когда фирма решила открыть филиал в России, выбор пал на него как на идеального представителя. Шлимана посылают в Петербург. Естественно, он едет туда с мечтою, правильно, заработать большие деньги.
30 января 1846 года. 24-летний Генрих Шлиман прибыл в Петербург и сразу принялся за дело. За год он удвоил доход фирмы «Шрёдер и компания». Но его беспокойный ум требовал новой работы, и случай предоставил ее незамедлительно. Из окон гостиницы на Почдамской улице, где поселился Генрих, были видны заброшенные портовые склады. Пока он рассчитывал возможную оплату за аренду, они сгорели. Немедленно он снял за бесценок выгоревшие строения, а на следующий день нанял рабочих и начал строить все заново, ориентируясь на план Амстердамского порта. Шлиман сам руководил строительством, по-европейски, порядок, строгий учет и контроль во всем. К началу навигации, оживлению торговли, отстроенной оказалась лишь его часть порта. Это принесло Шлиману баснословные барыши и позволило открыть собственную фирму.
Еще одна деталь. В 1847 году, 25 лет от роду, Генрих Шлиман становится Андреем Арестовичем, русским подданным. А за следующие несколько лет он станет известен под именами Андрей Иванович, Александр Иванович, Александр Николаевич, Андрей Арестович, Андрей Арестович, Генрих Августович, Генрих Оскарович. Иногда деловые партнеры интересовались у его жены, какое же сейчас его настоящее имя. Но, как говорится, не имя красит человека. Предприимчивость Шлимана в России расцвела бурным цветом. Он брался за все, что приносило прибыль. Продавал в Амстердам русский хлеб и ввозил из Германии селитру для производства пороха, из Голландии селедку и луковицы тюльпанов, вкладывал средства в бумажное и типографское производство, торговал бриллиантами, хлопком, красками. Мечта разбогатеть становилась реальностью, а слава пока была впереди.
1868 год. Турция, Бунарбаши. Возможное местонахождение Трои. Здесь протекали два ручья, описанные Гомером в «Илиаде». До родников добежали, прекрасно струящихся, два их, бьет здесь ключа, образуя истоки пучинного Ксанфа. Первый источник струится горячей водой, постоянно паром густым он окутан, как будто бы дымом пожарным. Что до второго, то даже и летом вода его схожа или со льдом водяным, или со снегом холодным, или с градом. Но у Шлимана место не вызывало никакого доверия. Осмотрев источники на площади в 500 метров, я насчитал их не два, а 34, и во всех температура была одинаково холодной — 17,5 градусов. Была и вторая причина сомневаться, что именно здесь находилась легендарная Троя. По Гомеру, Ахилл и Гектор в схватке трижды обошли вокруг Приамовой крепости. Я с часами в одной руке и с томиком Гомера в другой ходил по дороге между холмом, который прикрывал Трою, и мысом, где стояли корабли ахейцев. Получалось, что ахейцы должны были за 9 часов проделать путь по меньшей мере 84 километра. А это невозможно.
Шлиман продолжил исследовать холм Бунарбаши. Он пытался найти следы хоть каких-нибудь руин, остатки разрушенных стен, глиняные черепки, но ничего не находил.
Микены и Теринф были разрушены 2335 лет назад, и, несмотря на это, руины находятся в таком состоянии, что, наверное, простоят еще 20 тысяч лет. Троя была разрушена всего на 722 года ранее. Циклопические стены не могли исчезнуть бесследно. Нет, решительно, Троя не могла находиться в Бунарбаши.
«1849 год. Брат Шлимана Людвиг, уехавший искать счастье на золотых приисках в Калифорнии, перестал отвечать на письма, и Генрих отправляется на его поиски. В Калифорнии он узнает о смерти брата от лихорадки, но обратно домой не торопится. Он почуял запах денег. Добавив к своему капиталу средства, заработанные братом, Генри, так он называл себя на американский лад, открыл в Америке свою меняльную контору, а потом и собственный банк. Это был настоящий вестерн. В салуне шла большая игра, гремели выстрелы, а в соседней комнате молодой банкир скупал золотой песок. Шлиман всегда делал все сам. Даже заболев тифом в полубреду, он ни разу не позволил обмануть себя. Сколько бессонных ночей провел, держа наготове пистолеты. Через полтора года, удвоив свой капитал, Шлиман возвратился в Россию. Теперь он один из самых богатых людей торгового Петербурга, купец первой гильдии и завидный жених. Он делает предложение дочери известного петербургского адвоката Петра Александровича Лыжина, Екатерине. Согласие получено, и 12 октября 1852 года в Исаакиевском соборе состоялось венчание. Вскоре после женитьбы Шлиманы поселились в доме на первой линии Васильевского острова, ближе к бирже, где он ведет свои дела, и ближе к порту, куда приходят пароходы с его товарами.
Надо сказать, что предприимчивый Шлиман нашел в России еще один источник обогащения. Это была Крымская война. Используя связи, он стал генеральным подрядчиком русской армии. Поставлял индиго для окраски мундиров, порох, селитру, свинец. И потекли на фронт сапоги с картонной подошвой, мундиры из дешевой ткани, ремни, провисающие под тяжестью амуниции, фляги, пропускающие воду. Трудно сказать, насколько такое снабжение армии повлияло на поражение России, но это коммерческое предприятие еще аукнется Шлиману много лет спустя. Впрочем, на этой войне нагрели руки многие коммерсанты.
После Крымской войны мало кто хотел иметь дело с аферистом. Оказавшись в одиночестве, Шлиман начал учить древнегреческий. Это был его 13-й язык. Занимался он терпеливо, обстоятельно, по Гомеру. Через 3 месяца он не только свободно читал, но и знал наизусть весь текст «Илиады». Однако, все больше погружаясь в мир античности, Шлиман отстранялся от мира реального. Катерина писала ему:
Изучение языков не может быть исключительно твоим занятием. Это все хорошо во время отдыха, как развлечение. Ты очень ошибаешься, если думаешь, что будешь в состоянии заниматься наукой, как ученый. Наша задача состоит именно в том, чтобы мы управляли нашими страстями».
Но Шлиман уже не мог, да и не хотел управлять своей страстью. Жизнь бизнесмена ему наскучила. Идея найти Трою, видимо, уже висела в воздухе, но прежде Шлиман едет изучать раскопки древних цивилизаций в Африке, Египте, Индии. Попутно учит арабский и отовсюду пишет жене. Но вот что получает в ответ.
«Я не понимаю, как ты в твои годы хочешь начать совершенно новую деятельность. Ты сделал себе положение в обществе, у тебя способные и здоровые дети. Приезжай к нам, и я обещаю тебе полное счастье. И не привози с собой Гомера, чтобы мы могли с тобой побольше гулять. Любящая тебя жена Екатерина Шлиман».
«Я не могу больше переносить треволнение. Я должен оставить торговлю. Я хочу на свежий воздух», — отвечает ей Генрих.
«1868 год. Турция. Генрих Шлиман впервые увидел холм Гисарлык. Я дважды осмотрел вершину холма, представляющую собой четырехугольное плоское плато, и, обнаружив следы древних стен, пришел к убеждению. Под этим холмом лежит Троя. Франк Кальверт, американский вице-консул, которому принадлежала часть холма, произвел ранее небольшие раскопки и пришел к тому же выводу. Еще и потому, что обнаружил здесь несколько горячих источников. Шлиман делает вывод: копать надо здесь.
А пока Шлиман слушает лекции по археологии в Сорбонне, выпускает свою первую книгу с заметками о путешествиях. По возвращении в Петербург в январе 1869-го происходит последнее объяснение с женой. «Моя дорогая жена, я не тяну тебя против твоей воли вместе с детьми в чужую страну. Я терпеливо провел 9 месяцев в адских мучениях в ожидании твоего решения, потому не представляю себе жизни без вас. Но ты не имеешь жалости к моим страданиям. Следовательно, мне нужно забыть тебя, взяв в жены другую женщину». Вот такая просьба о разводе.
Второй женой Шлимана стала юная Софья Энгестраменос. Она была гречанкой, красавицей, но главное, была в восторге от его идеи и хотела сопровождать мужа во всех археологических экспедициях. Шлиман уже знает, где искать Трою. Он запасся рекомендательными письмами, купил партию английских кирок и лопат, заказал во Франции тележки для перевозки земли и в апреле 1870-го отправился в Турцию зарывать в землю свои миллионы. Палящий зной сменялся холодным осенним дождем. Отсутствие воды и нормальной пищи, элементарных удобств, москиты, ядовитые змеи, невежественные рабочие. Софья безропотно сносила все неудобства. Молодая женщина больше страдала от того, что дома остались двое малюток – Андромаха и Агамемнон. Турция, Гисарлык, 1873 год. Прошло 3 года раскопок. Рабочие переворотили 250 тысяч кубометров земли. И, как думал Шлиман, впустую. Его не интересовали культурные слои других эпох, поэтому он просто сносил развалины, которые мешали его мечте. Амфоры, украшения, погребальные урны отбрасывались в сторону. Генрих искал только Трою и был уверен, что находится в шаге от открытия. Рабочие снимали слой за слоем, пока не наткнулись на огромную стену с башнями и следами пожарища. Вот откуда старец Приам с тревогой следил за битвой славного Гектора с бесстрашным Ахиллом. «Троя была найдена», — чувствовал Шлиман, но нужны были доказательства. И он продолжал копать глубже, по-прежнему отбрасывая ненужные ему слои. Наступила весна, и Генрих заболел малярией. Он глотал хинин, но это почти не помогало. Жена заставила его установить твердый срок отъезда – 15 июня 1873 года. За день до назначенного срока Шлиман в 6 часов утра, как обычно, спустился в раскоп. Вдруг под киркой что-то блеснуло. Шлиман тут же распустил рабочих и стал копать сам. Он нашел тайник, полный сокровищ. Золотые кубки, диадемы, цепочки, браслеты, перстни, пуговицы. Всего 8700 изделий из чистого золота, посуду из серебра, меди, поделки из слоновой кости, полудрагоценных камней. Вот главное доказательство того, что он нашел именно Трою. Он верил, что этот великолепный клад принадлежал самому царю Приаму, а драгоценности носила, конечно, сама Елена, красота которой погубила могучую Трою. Шлиман нашел то, что искал, прекратил раскопки и занялся контрабандой. Он тайно вывез клад в простом деревянном ящике в Афины, а потом в Германию, опасаясь, что греческие власти конфискуют его. Но и в Германии опытный коммерсант не спешит со своим сенсационным открытием. Он готовит основательный печатный труд на трех языках с огромным количеством фотографий. Это был взрыв, сенсация. Книга была мгновенно раскуплена, а на Шлимана заводят уголовное дело власти Турции. По договору он должен был отдать стране половину найденных сокровищ. Шлиман не скупится, платит Турции в 5 раз больше. Что такое деньги по сравнению с бесценными сокровищами царя Приама? Научный мир шокирован. Какой-то дилетант, самоучка, лучше ученых понимает Гомера и Илиаду. Раскопки проведены безграмотно, а клад Приама – подделка. Все обвинения, надо сказать, небезосновательны. Шлиман находит мужество признать свои ошибки и продолжает. Уже вместе с известными археологами – Вихровым и Дорпфельдом. Раскопки других греческих городов – Микены, Архамена, Теринф. Он пишет научные книги, получает докторские степени университетов Германии и Англии. Его почитают во всем мире.
Но только не в России. Император не забыл ему аферу с поставками для русской армии. И когда Шлиман просил Александра II разрешить ему въезд в Россию для встречи с детьми, царь на прошение написал: «Пусть приезжает, повесим». Так что своих детей от первого брака Шлиман больше не увидел. Его душевные страдания и одиночество усугубила и Софья. Она повзрослела и не желала больше слушать лекции, которыми муж подчивал ее круглые сутки. На Шлимана напала хандра, и он понял, что жизнь, в сущности, кончилась.
Рождество 1890 года. Неаполь. Генрих упал на улице. Консилиум врачей поставил диагноз «менингит и паралич». К утру Шлимана не стало. Телеграфные агентства оповестили мир, что великий археолог Генрих Шлиман скончался в одной из неаполитанских больниц. Его тело перевезли в Афины. У гроба стояли король и наследный принц Греции, министры, ученые, жена и дети. Так трагично закончилась удивительная жизнь великого исследователя-самоучки Генриха Шлимана. Свою Трою он нашел. И даже для самых ярых критиков Шлиман все равно остается пионером классической археологии, первооткрывателем миккенской цивилизации и человеком с непоколебимой верой в себя и свои цели.
Это был подкаст «Было-не было». До встречи!